Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную любви. У нас в гостях психотерапевт и священник отец Евгений Пискарев, который работает, помимо прочего, с детьми, ну, с подростками, может быть, лучше сказать, совсем молодыми людьми, у которых различные психологические, да и не только психологические проблемы. А сегодня, я думаю, мы свяжем нашу передачу прежде всего с влюбленностью. Потому что, когда речь заходит о любви, основной вопрос философии – это как отличить любовь от нелюбви. У любви, как у всего хорошего в мире, очень много подделок. На один нормальный салат оливье приходится тысяча имитаций, невкусных, с морковкой и прочим. На одну любовь приходится тысяча имитаций. Но здесь тоже не так все просто, я думаю, потому что есть имитация, а есть зерно. Зерно не похоже на колос, но, тем не менее, колос – это то, что вырастает из зерна. И поэтому любовь часто вырастает из влюбленности. И когда взрослый, беленный сединами человек, как отец Евгений, смотрит на юных влюбленных, которые радостно справляют 14 февраля, я бы предположил, что он, наверное, тоже хмурится и думает, что за благо глупости. Но поскольку я знаю, что отец Евгений, сам счастливый отец троих детей от полутора лет до семи, если я не ошибаюсь.
До девяти.
До девяти. Так что отцу Евгению 14 февраля – это не полвека назад, это сравнительно недавно. Ну, 9 лет назад. И поэтому он знает, о чем говорит, не только как врач и священник, но и как человек, я надеюсь, помнящий, что такое влюбленность и что такое любовь. Так вот. День святого Валентина Римского, 14 февраля, в России благополучно укрепился как день всех влюбленных, потому что о религии людям рассуждать не очень хочется, а про любовь готовы все, от мала до велика. Но опять же встает основной вопрос. Влюбленность, то, что ассоциируется с днем святого Валентина все-таки прежде всего, имеет какое-то отношение к любви или нет? Ведь расхожая такая бытовая мудрость, она говорит, что жениться на первой любви не следует, потому что первая любовь – это всегда именно влюбленность, а не любовь, то есть нечто непрочное. А с другой стороны, посмотришь вокруг, тут человек 60 лет в браке с первой любовью и ничего, тут 55 лет в браке с первой любовью и ничего. Правда, есть те, которые с первой любовью расстались ровно через 3 дня и ничего. Тогда вот вопрос к отцу Евгению первый. Существует ли какой-то, может быть, психологический критерий, а может быть, для вас в данном случае как раз вы из ипостаси психолога предпочтете уйти в ипостась верующего, позволяющий отличить влюбленность, заведомо бесплодную, тупиковую, от начала настоящей любви?
По-моему, дело в намерении, понимаете? Если из любви там предварительно в душе молодого человека зреет намерение построить совместную жизнь, то есть строительство брака, строительство семьи, то это один вопрос. Если за этим чувством стоит по преимуществу сексуальный интерес или флирт, или игра, ну вот, чтобы заполнить пустоту души, скучно, то это другой вопрос. Значит, есть некоторые вещи, которые разворачиваются в некотором контексте. Молодой человек, вот, батюшка, вы, наверное, знаете, что перед рукоположением обычно люди, священники, женятся. И это до рукоположения. То, значит, вот молодой человек ищет себе невесту, молодой человек, готовящийся принять сан священника. А где найти? И вот есть ли это влюбленность, или тут вот, ну, посмотрел, человек хороший, и есть намерение совместно жить. И из этого может получиться семья, хотя, наверное, и не всегда. А вот бывает любовь и влюбленность, и влюбленность, и любовь, а потом эту любовь может потерпеть крушение, ну, о бытовые проблемы. Лодка любви разбилась о рифы быта.
То есть, напоминаю, говорил отец Евгений Пискарев, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 22 12. Ну, отец Евгений, смотрите-ка, ваши слова, они очень характерно уже тем, что вы говорите «молодой человек». Вы рассматриваете влюбленность как факт жизни существа мужского пола, как будто на женщин это не распространяется.
Да, согласен. Это в моем тексте звучало.
Это классический православный подход. И вы говорите о человеке, который хочет стать священником. Как будто бы женщина – это такая рукавица. Захотел – надел, захотел – скинул. Так ведь как это похоже на отношения с Богом? Ведь
да.
Главный упрек атеиста верующему – это то, что вы, мы, то есть с вами, своей верой тоже пытаетесь заполнить пустоту и заполняете ее пустотой. Нету никакого Бога, а есть вот ваши подростковые неизжитые комплексы, как говорил покойный Карл, что религия – это сердце бессердечного мира. Оно, конечно, фальшивое, картонное, из папье-маше, но вот в бессердечном мире капитала вынужден человек уходить в призрачные, строить отношения с Богом. Я знаю множество людей, которые, пройдя семейную жизнь, говорят о любви и браке примерно так же, как атеисты о Боге.
Ну что же, вы имели в виду Карла Маркса, наверное?
Да.
А что делали люди, обратившиеся к Богу и к вере до капиталистических отношений?
Они страдали от рабовладельческих отношений, феодальных, первобытных общинах, особенно, наверное, от первобытного коммунизма люди страдали. Мы, знающие коммунизм не понаслышке, охотно предположим, что в религию... Кстати, вот один из историков русской церкви, Дмитрий Поспеловский, говорил, что, конечно, повышение религиозности при Сталине, при Хрущеве и даже сразу после революции – это факт. Только всегда встает вопрос, может быть, это такое же повышение религиозности, как мышка пищит, попав в мышеловку. То есть, ну вот плохо при Сталине, при Хрущеве, Брежневе. Люди идут к Богу. Сейчас кризис начнется, тоже, может быть, пойдут в церковь те, кто раньше не ходил, потеряв работу и так далее. Только дорого ли стоит такая вера, дорого ли стоит влюбленность в 15-16 лет, когда человеку страстно хочется быть любимым, чтобы ему отвечали. И встает первый вопрос философии. Возможно ли безответная любовь? Ведь влюбленность очень часто, она абсолютно безответная. Говорит отец Евгений.
Ну, батюшка, во-первых, страдание и религиозность, и страсть, и влюбленность. Значит, и там есть сильные переживания. Да, наверное, страдания обуславливают приход в религию. Насколько глубоко? Да, страсть может быть началом строительства отношений. Как долго? Понимаете, батюшка, я хотел сказать, что любовь, в принципе, ставит нас на порог вечности. И, в принципе, любовь – это ключ к вечности. А ведь что такое вечность, мы, скорее всего, с вами не знаем. Я бы даже так сказал, что вряд ли мы с вами знаем, что такое любовь. Это можно только ощутить в сердце. И я думаю, что кто имеет любовь, тот, наверное, не говорит об этом. А как раз кто рассуждает и прочее, сотрясает воздух, тот, скорее всего, любви не имеет. Вот как бы нам не уподобиться таковым людям?
Говорил отец Евгений, но он в данном случае цитировал апостола Павла, первое послание к Коринфянам, 13 глава, стих 1. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Это был апостол Павел. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Отношение россиян к проблеме СПИДа и к самим ВИЧ-инфицированным – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 15 февраля. В гостях у «Радио Свобода» социолог-сексолог Игорь Кон, исполнительный директор Всероссийского объединения людей, живущих с ВИЧ, Игорь Пчелин, и Мария Еременко, аспирантка Института социологии РАН. Ждем звонков в прямой эфир с часа до 2 часов дня. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Она в прямом эфире. 8 800 200 ровно 22-12. У нас наш гость – священник, психотерапевт, отец Евгений Пискарев. И он закончил свою предыдущую реплику практически цитатой из апостола Павла про то, что вот мы любви не имеем, иначе бы мы о ней не говорили. Но с таким же успехом можно сказать, что ведущий программы с христианской точки зрения не может быть христианином, потому что христианин на радио не пойдет, чтобы говорить о самом интимном и самом святом. И тогда и апостол Павел, значит, он не апостол, а апостолы все те, кто молчат, сидят дома, пьют чай и общаются с Богом в душе только. Но ведь также тогда настоящий любящий — это тот, кто к жене не подходит, ничего ей не говорит, любимому существу. ЗАГС обходит за 20 километров, как это сейчас бывает. Вот это настоящая крепкая любовь. Вспоминается, кстати, рассказ Джека Лондона про таких влюбленных, которые решили никогда не соединяться телесно, плотски, чтобы сохранить влюбленность вот в ее первоначальном таком жаре, самом великом. Кончилось все тем, что лет 5 так вот они влюблялись друг в друга, влюблялись каждое утро заново и расходились по отдельным спальням, а на 6-й год однажды проснулись, поглядели и поняли, никакой ни влюбленности, ни любви, чужие друг другу. Значит, само по себе попытка сыграть в воздержании, в аскезу, удержаться от быта, чтобы корабль не разбился, ничуть не помогает, и мы это хорошо знаем. У нас звонок из Москвы, Дмитрий. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Вот я хотел сказать, что вот в Ветхом Завете, в книге Товит, там демон, он как бы любит лжелюбовью девушку, да, и как бы ее охраняет, но на самом деле доводит до самоубийства. Вот я хотел перевести в нашу плоскость, что любовь, она связана и с ревностью. И вот как бы есть ревность и лжеревность, да, сейчас много у нас вот ревнителей о чистоте православия, но мне кажется, вот часто это такая вот то, что апостол Яков говорит, что есть, ну, как бы такая сварливость, которая есть мудрость душевная и бесовская.
Спасибо, Дмитрий. Кстати, отец Евгений как раз профессионально очень часто связан с тем, что им приходится лечить людей, которые пытались покончить с собой именно на почве... А вот, кстати, бывает, что кончают с собой на почве неудачной религиозности? Нет?
Ну, наверное, на почве-то несостоявшегося жизни, не на почве несостоявшегося контакта с Богом. Не удалось, наверное, Иуда Искариотский первый...
Хорошо, а у вас кто вообще больше проходит, девочки или мальчики?
Если говорить про так, несчастную влюбленность, то, наверное, девочки.
Это означает, что мальчики бессердечнее или что девочки беззащитнее?
Можно, конечно, принять и то, и другое. Просто девочки больше чувствуют. В девочках, в принципе, по-видимому, больше сердечности. И это как бы основное предназначение девочек, стать женщиной, стать матерью.
Это понятно, что у мужчины нет предназначения стать женщиной. Означает ли это, что мы можем быть хамами, козлами, грубиянами, бросать женщин как перчатки? Нет, предназначение быть мужчиной включает в себя вечную до гроба любовь. Вы же сами говорили, да, о намерениях. Так это, да, что, только женские намерения?
Дело все в том, что, ведь, понимаете, это все-таки шаг незрелости. Знаете, я долго думал о проблеме самоубийства, почему-то мы вышли на эту тему. Вот просто убийцы убивают людей, человека или несколько людей, если серийный убийца, а самоубийца убивает все человечество.
Я скажу, дорогой отец Евгений, почему мы вышли на проблему самоубийства. Мы говорим о любви. Но любовь, смерть, воскресение, они находятся рядом. Да. Потому что мне кажется, что когда люди, скажем, разводятся, то это человек совершает как? Убийство, самоубийство. Как говорил Лев Толстой, я не люблю свою жену, как я не люблю свой палец. Но именно поэтому он сознавал себя преступником за все те эротические свои приключения, которые были и до жены, и во время брака, потому что, ну, это все равно, что взять и палец оторвать и выбросить. Это и убийство, и самоубийство любви. Давайте у нас звонок из Вологды. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Извиняюсь, священнослужитель, вопрос. Я вот тут хотел это... Библию почитать. Ну, стал читать что-то вот до 4-й страницы, дочитал тут это... Это, значит, вот это Ева с Адамом родили, значит, вот этого Каина и Авеля. А вот дальше это как пошло размножение. Вот тут я вступил, я шел, все-таки ведь это по женской этой линии Ева тут одна, но где-то родного возраста-то будто бы и вышла. А как дальше-то шло? Кто там рожал-то? Людей-то? Вот,
понятно. Александр, ответ довольно простой. Священное Писание не рисует генеалогию всего человечества, а оно говорит о духовных истинах, о том, что в любой семье проблемы начинаются не извне, не от финансовых кризисов, они начинаются изнутри. И Адам, Ева, Каин, Авель жили в эпоху, когда не было никакой экономики, у них было все, видимо. Тем не менее, зло, ненависть, конфликт уже был заложен. Биология нам говорит, все люди произошли от одного предка. Понятно, что явно где-то было вначале то, что называется инцест. Ну, для начала это, видимо, было неизбежно, и как-то это все прошло незаметно. Говорит отец Евгений Пискарев.
Я вот хотел вернуться к звонку Дмитрия, который, мне кажется, очень таким конструктивным. Дмитрий отметил, что демон может тоже любить, но любовью своею, понимаете, любовью как безблагодатной, бесовской, с чувством собственности. И главное, что эта любовь приводит к смерти, то есть не имеет будущего.
Так это вы, вспоминается Клайв Льюис, который в письмах Баламута говорил от имени беса о человеке. Я его так люблю, так люблю, так бы и съел, и съем.
Людоед тоже любит людей, по-видимому, но своей любовью. И понимаете, весь вопрос, как отличить одну любовь от другой. И вот я думаю, что как раз проблема детской влюбленности, не состоявшейся, проблема любви, неразделенной любви, закончившейся суицидом, это как раз проблема любви демонической.
Ого, это надо переварить. Давайте пока дам слово слушателю из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Ну, существует в других языках и агапа, и филиос, определение любви. Но вот в Новом Завете пришел Христос и дал две новые заповеди. Возлюбите Бога своего, как самого себя, и ближнего самого. Если себя не любишь, да, то как можешь и Бога, и ближнего полюбить? Ну, а вот еще парадокс, значит, что существует и вера, и надежда, но любовь из них всех больше, и она будет в вечности, остальное уйдет. И надежда уйдет, и вера не нужна, а вот любовь остаться должна. Ну, вот еще парадокс такой, что Господь говорит, что кого люблю, того наказываю очень сильно. В общем-то, и Люцифер это самый любимый был его, как бы, творение. И вот еще один момент. Значит, я хотел бы вот узнать, на прошлом доме, этом русском доме, видимо, Московской патриархии, священник Даниил в ответ на достопочтенного Джамаля. Джамаль говорит, что мы вроде бы молимся единому Богу, мусульмане и христиане, но отец Даниил сказал, что в православный патриархат, московского патриархата, значит, решил, что все-таки мы молимся разным богам. И я бы хотел бы от вас узнать, что же за бога, что же за язычество в России такое, что у нас все равно очень много богов. Но еще последний момент, что все говорят, что мы живем в постхристианскую эпоху. И вот Джамаль говорит, что единственным цементирующим, значит, России, чтобы она не распалась, должен стать ислам и шариат. А где же христианство? Спасибо.
Понятно. Давайте отвечу на историческую часть. А про кого наказываю, кого люблю, того наказываю, это отцу Евгению. Вы, видимо, имеете в виду, я не видел этой передачи, но, очевидно, речь идет о священнике Данииле Сысоеве и известном исламском проповеднике Джамале, Гейдар Джамале. У отца Даниила, если не ошибаюсь, мать татарка, и с этим, кажется, связаны его довольно сложные отношения с исламом. Он все время стремится как-то из ислама людей перевести в православие. Ну, как вот у меня мать женщина, поэтому у меня сложные отношения с женщинами, видимо. И вопрос вас о том, един ли Бог, православная церковь, католическая и большая часть протестантов отвечает «да». Само слово «Аллах» — это искаженное, ну, в другом варианте произношения слово «Элохим», то есть это имя Господь, имя библейского Бога. И поэтому некоторые ревнители переводят, стараются переводить Библию, избегая слова «Аллах», но католическая церковь и православная в основном считают, что Аллах — это Элохим, это один и тот же, единый действительно Бог. Что до вашего вопроса, до позиции Гейдар Джамаля, что сцементирует Россию, то это к передаче с христианской точки зрения не имеет отношения, потому что она же с христианской точки зрения, на что смотрим мы с христианской точки зрения? Мы не можем глядеть на Россию с христианской точки зрения. Россия земная, христианская точка зрения небесная. Поэтому долгожительство той или иной страны, того или иного народа, американского, китайского, персидского, ассирийского, еврейского, не может быть предметом заботы христианина. Его забота о спасении своей души, о спасении других людей, независимо от государственных границ. А вот что до того, что любовь и страдания тесно связаны, это тогда к отцу Евгению.
Ну да, слово «страдающее» есть. А вообще, может быть, страдание, корень-то «рад», от «рады», слово «радость».
Так любовные припевки в России называются страданиями часто.
Да, вот, кстати, еще один аспект. «Кого люблю, того и наказываю». С другой стороны, наказуя, наказамя Господь, смерти же не предаде мя. То есть речь идет о том, что жизнь продолжается, а смерть упраздняется. Вот Николай дал очень четкую характеристику христианской заповеди, то есть двойственная, она два аспекта имеет, причем подобные аспекты, эти две заповеди, о любви к Богу и о любви к ближнему. Если кто-то говорит, что любит Бога, а ближнего не любит, есть ложь. И вот по делам узнаете их, если люди говорят о любви, а делают убийство, и не любит своих ближних, это к Богу не имеет никакого отношения. И, конечно, людей, в общем, сплотить может только Бог. И это подлинное и вечное соединение. Но что мы видим? Что христианство-то расколото. Тогда что, и христиане молятся разным богам? Или как это понимать? То есть, и, по-видимому, может быть, Гейдар Джамаль имел в виду, что ислам более монолитен, и поэтому у него больше влияния в сфере земной. Я не могу, я же даже не слышал эту передачу.
Передачу я не слышал, но я думаю, что Гейдар Джамаль достаточно разумный человек, он знает отлично, что ислам расколот ничуть не меньше, чем христианство, а окажется даже и больше толков в исламе, направлений в исламе, их очень много. Одно деление на шиитов и суннитов,
да,
совершенно аналогично, может быть, деление на православных и католиков, вот, а там еще и подделение, и подподделение. Но ведь, хорошо, А что значит единство? Это все равно, что сказать, что для того, чтобы любить жену, я, как мужчина, должен быть цельное существо. Но когда речь идет о мужчине или в 16 лет, или в 20, или в 50, кто себе может сказать, что он цельное существо? Цельность – это не предварительное условие любви, мне кажется. Это скорее плод любви, чем стартовая точка. И поэтому в 16 лет и в 50, как вы по себе знаете, любовь вполне может быть, невзирая на всяческий внутренний раздрай и рядом с ним, так?
Ну, вы знаете, батюшка, у меня такое ощущение, что вы ставите вопрос аналогично, что такое курица и что такое яйцо. Конечно, наша цельность, мы сами плод любви, потому что нас же родили, наши мамы, и мы передаем эту любовь и своим женам, и нашим детям. То есть о том, что первично, цельность предполагает раздробление. А без цельности и того хуже.
Говорил отец Евгений Пискарев. Да, цельность. Мы продолжим нашу программу, посвященную влюбленности и любви. Что в начале, что в конце. Как пройти по этому волоску? После краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Профсоюзы провели сегодня всероссийскую акцию протеста против сокращений и ухудшения условий жизни рабочих. Как передают корреспонденты «Радио «Свобода», в Хабаровске в митинге приняли участие около 300 человек. В Тольятти собрались около 500 работников автомобильной промышленности. Акции также прошли в Москве и Петербурге. В столице на улицу вышли около 100 протестующих. В Кемеровской области на шахте имени Ворошилова произошла авария. Погибли 2 спасателя. По сообщению областной администрации, на шахте повысилось содержание окиси углерода. Прибывшим спасателям удалось вывести на поверхность всех горняков, почти 200 человек, однако затем произошел взрыв. В Москве сегодня вспоминают погибших в Трансвааль-парке 5 лет назад. 14 февраля 2004 года в аквапарке обрушилась кровля. 28 человек погибли, более 100 пострадали. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий ответственность за вождение автотранспорта в нетрезвом виде. В конце января документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. На востоке Афганистана при взрыве погиб глава местной администрации. Президент США Барак Обама приветствовал принятие Конгрессом законопроекта о стимулировании экономики в условиях глобального кризиса. Обама назвал его главной вехой на пути к экономическому оздоровлению. Министры финансов стран Большой Семерки обсуждают сегодня в Риме проблемы преодоления глобального экономического кризиса. В Бейруте в условиях повышенных мер безопасности тысячи людей проводят шествие в память о бывшем премьер-министре Ливана Рафике Харири, убитом 4 года назад.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную любви. У нас в гостях священник и психотерапевт отец Евгений Пискарев. У нас звонок, Вера Ивановна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я хотел бы вернуться именно к любви. И вопрос у меня как к священнику и как к психотерапевту к вам. Вот пока существует человечество, его история сопровождается историями любви. То есть это неотъемлемая часть общечеловеческой жизни. Но существует ведь влюбленность, как пена, например, морская. Потом мы как бы возрастаем то ли в духе, то ли в любви учимся, то ли страдания нас обучают. Мы как-то приближаемся к той любви, братской, что ли, можно сказать, которая сказана, что не взыщи своего, не ищет своего, там, долготерпит и все прочее. Вот я хотела бы вас спросить. Да, а у подростки вообще они там кончают самоубийством, потому что у них такая безысходность, если тебя не любят. То есть входа к Богу еще нету. А накал чувств очень большой. Вот на вашу точку зрения, какая-нибудь, вот есть ли человек, который хочет разобраться в этом, какой-то трактат, духовно такой, не с физиологической точки зрения, что там что-то в мозгу вырабатывается во время любви, тебе этого хватает на 4 года, а на самом деле это вырабатываться начинает, когда ты встретился взглядом с этим человеком и понял, что ты его полюбил. А вот именно вот с духовной точки зрения, как пройти и какие есть вот такие этапы? И как вот выйти, вот пройти вот между этой сцелой и харидой, между влюбленностью и любовью, возрастать в ней? Спасибо.
Спасибо, говорит отец Евгений Пискарев.
Ну, Вера Ивановна, я не готов вам назвать
давай,
конкретный...
Нет, библиографическую справку, да, если вот я об этом идет речь. Ну, это, наверное, мне тогда, как библиотекарю. Я бы посоветовал из того, что сейчас есть продажи в магазинчиках, прежде всего, замечательную книжку Клайва Льюиса, уже помянутого, под названием «Любовь». Она именно на это и рассчитана. Это очень простой христианский взгляд на любовь. И в этом смысле превосходен. Есть книжка Пауэлла протестантского
автора. «Как устоять в любви».
«Как устоять в любви». Есть подборка проповеди отца Александра Мини на эту же тему. И, наконец, для совсем таких вот людей, я бы посоветовал книжку Владимира Соловьева «Смысл любви». Она носит больше философский характер. Есть хорошая книжка отца Александра Милианта покойного о христианской любви. Есть и у митрополита Антония Блума целый сборник проповедей на эту тему. И книжка недавно скончавшегося Оливье Климана. Ну, о всем прочем, о Ризбурге удивительном, Рихарде Сен-Викторском, Каллисте Катафагиоте, я на Руси я говорить не буду. Но прежде всего то, что вы, дорогая Вера Ивановна, и процитировали первое послание к Коринфянам, 13 глава, и вот там вот со стиха 4, гимн любви, любовь долготерпит, давайте здесь застрянем, любовь долготерпит. А что она, собственно, терпит? Что имеет в виду апостол Павел? То есть это в том числе и проверка, настоящая ли это любовь или эгоистическая какая-то игра в любовь. То есть если уж ты действительно любишь, то ты подождешь и 5 лет, и 10 лет. А если ты не можешь 5 минут подождать, тогда, извиняйте, значит, не любовь. Так выходит, отец Евгений.
В терпении стяжите души ваши. Что мы видим из Ветхого Завета? Люди по 7 лет работали, чтобы жениться. А когда их обманывали и давали им другую совсем жену, вместо того, чтобы договориться, еще 7 лет.
Ну, так у него все-таки уже одна жена-то была.
А тут первые 7 лет.
Мне кажется, по моим воспоминаниям, первое свойство любви, почему Павел первым ставит долготерпит? Первое свойство любви – это нестерпимость, это жажда вот немедленно, сейчас и побольше, и всего. Вот первое свойство, во всяком случае, влюбленности. Конечно, это не значит, что надо сразу бежать в ЗАГС. Но удивительно то, что вот это чувство непреодолимости, скорее, как можно, и именно поэтому долготерпение.
Есть еще другое в любви. Есть внутренняя тишина, благоговение и нежность. И вот это как раз является фактором уравновешивающим. Вот эта поспешность, вот это нетерпение, вот это что-то похоже уж очень на физиологизм.
Ага.
Вот, но есть другое все-таки, человеческое. Конечно, есть и то, и другое. И речь идет, конечно, о соединении горнего и дольнего. И вот, возвращаясь к звонку Веры Ивановны, мне бы хотелось сказать, Вера Ивановна, молодым людям, ибо же речь шла о подростках, как я понимаю, очень важно кому-то поведать об этом чувстве, сверить, потому что это нечто нахлынувшее на них, это новое, и люди оказываются растерянными. И когда они замыкаются в себе или общаются с такими же сверстниками, то тут важен контакт с более старшим человеком, любящим этого подростка. Но я думаю, что это касается вообще всех людей, которому можно поведать свои чувства. Да, это где-то сродни, может быть, и исповеди, но этот очень важный контакт, когда я доверяю свою тайну другому.
А в таком случае, отец Евгений, так, вы должны отозвать свои слова насчет того, что тот, кто говорит о любви, на самом деле не любит.
Я говорю о чувствах, я говорю о том, что вот есть такая или такой, и мне без него страдаю. Хотя, может быть, но, конечно, между прочим, почему я должен это звать? Во-первых, должны рабы. А во-вторых, конечно, это снимает, может снять напряженность в какой-то степени.
Вот, и передача с христианской точки зрения, и проповедь Самвона, и книжки, которые говорят о любви к Богу, это нужно не для того, чтобы кого-то привести к Богу, а чтобы наши верующих в Бога людей напряжение поведать другим о нашей вере, о нашей любви.
Кому повем печаль мою? Ведь именно вед рассказывают тогда, когда не получается, когда я хочу, а у меня-то ответа, и я остаюсь неуслышанным. И Иов многострадальный рассказывал своим друзьям.
Я думаю, что и счастливый в любви человек тоже любит об этом рассказывать.
А вот здесь как раз я чувствую опасность, что как раз важно не расплескать. Если я рассказываю, то я скорее рассказываю о своих препятствиях и трудностях, я обращаюсь к другим, в общем-то, за помощью.
Но, ну, почему, отче?
Ну, косвенно.
Ну, не расплескать, а окропить, покропить окружающих. Давайте дадим слово, человек уже из Казахстана, притом давно звонит, Нияз. Добрый вечер, прошу вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Патриарх Алексий II в свое время наградил президента Шаймиева. А Шаймиев врет, что татарского ига не было. Разве тем самым Алексей II не предал русских и православие?
Спасибо, Нияз. Ваш вопрос понятен. Я думаю, что покойный патриарх Алексий православие тем самым не предавал, потому что это сугубо политический акт, к православию, к религиозной жизни вообще отношений не имеющий. Это формально. Как человек иногда говорит «доброе утро», а при этом у него на лице написано совершенно что-то другое.
Это что, лицемерие?
Не знаю, это вы как психолог должны сказать. Вообще в православии не свойственно давать ордена. И я помню, митрополит Платон Левшин в конце XVIII века умолял Екатерину, которая первая вознамерилась давать архиереям ордена, тогда у церкви своих орденов не было, он прямо говорил: «Государыня, не дайте умереть кавалерам», в смысле кавалерам ордена, потому что это неприлично для архиерея, тем более для священника. Теперь у церкви есть свои ордена, но можно ли сказать, что это лицемерие? Это же не выражение любви.
А если это не выражение любви, то зачем это в церкви?
А это не в церкви, это в Казахстане и в Татарстане. Это внешнее сношение церкви, это так и называется. Внешнее сношение православной церкви с Татарстаном и так далее.
Но ведь церковь – это носитель любви, батюшка. Но если тогда, то не яс, в общем, прав, по-моему, конечно.
Я думаю, что одни носители любви, другие носители орденов. Татарского ига на Руси не было, это тоже надо подчеркнуть. Все-таки Монгольская империя создана отнюдь не татарами. А с другой стороны, когда уже Русь была завоевана, то это иго было одновременно и русским, и татарским, потому что в центральной полосе России, в Татарии и в Волго-Окском междуречье земледелие было настолько скудное, что монголы не стали оставлять свою администрацию, а использовали местных русских и татарских князей. Поэтому монгольское иго было одновременно игом и московских князей, и тверских, и татарских князьков, и так далее. Так что в этом смысле школьная картина Руси, изнывающей под какими-то баскаками, изнывали под своими, под родными, под кровиночками, Рюриковичами. Но потом все-таки был преподобный Сергий даже при татарском иге. Так что любовь все превозмогает. У нас звонок из Москвы, Феклиса. Добрый вечер, прошу вас.
Я бы подвергла сомнению высказывание отца Евгения о том, что если человек рассуждает, это не любовь. Логичнее наоборот. Не любовь тогда, когда он не рассуждает. Сознание – это светлое начало человека, на которое мы и должны полагаться. А подсознание – это темное начало. Ему нельзя доверяться. Поэтому, чтобы определить, есть ли чувство любви, надо рассуждать обязательно, надо анализировать, обращаться к близким людям за советом. Вот сейчас все больше предложений молодежи обратиться к бессознательной составляющей мыслительного процесса. Говорят, что это путь к дьяволу. Ваше мнение?
Спасибо. Я добавлю к вопросу Феклисы из апостола Павла. Смотрите, из того же гимна любви. «Любовь не мыслит зла». Не сказано, любовь не мыслит. Любовь не мыслит зла. А, отец Евгений?
Да. Во-первых, я хочу сказать Феклисе, что я никогда не говорил, что если человек рассуждает, то это не любовь. Это не мои слова. Я пока еще, мне кажется, вменяем. Хотя, наверное, может задуматься на этим, прослушать еще раз передачу. Значит, речь идет о том, что если я говорю, и особенно много говорю на эту тему, то это опасно. Это опасно в первую очередь для любви, потому что, понимаете, все можно заболтать. Да не будут ваши молитвы многословны и прилюдны, да, вот, не творите там на показ. Значит, это тайна души.
То есть молодой человек, который напропалую хвастается своими любовными похождениями, поступает примерно так же, как почтенный старец, скажем, христианин, который рассказывает о своих высоких мистических откровениях. То есть он, собственно, показывает фальшак.
Да, согласен, батюшка. Да, именно так. Теперь Феклиса сказала, я не очень уловил, что сейчас много людей предлагают обратиться к подсознанию. Дело все в том, что накопилось очень много якобы рациональных утверждений, которые, в общем, ну, никак не связаны с жизнью. Все говорят о том, как люди должны жить. Вот, и мало кто говорит о возможностях жизни. То есть вот эта попытка управлять другими, фактически, я думаю, что она обуславливает переход, попытку перейти в подсознание и передать управление, наверное, туда, чтобы якобы быть естественными.
А можно сказать тогда, что безответная любовь – это попытка как раз сказать другому, которого ты выбрал себе в любимые, что ты должен ответить мне любовью?
Это может быть таким косвенным посланием, косвенным запросом. Понимаете, батюшка, любовь нельзя требовать, ну, как долива пива.
А, так вот, моя-то проблема в чем? Очень часто люди спрашивают, что мне делать с безответной любовью? А я развожу руками, наливаю пиво, чтобы человека успокоить, а про себя думаю, любовь безответной не бывает. Коли безответная, значит, влюбленность. Любовь, она скажет, ты мне не отвечаешь, ну, как у Пушкина, дай тебе Бог любимый быть другим. Если люблю, ну, так...
То я отпускаю.
Отпускаю.
Это, опять, эта готовность, батюшка, формируется в семье задолго. Об этом как-то говорится. Потому что важно вот, что это чувство попадает на неготовую, незрелую, может быть, душу. А незрелая душа может быть не только у молодых людей по возрасту, но и сколь угодно. А кто из нас зрел душой?
Говорил отец Евгений Пискарев, у нас звонок из Калужской области, Вячеслав. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, господа. Вы вот вспомнили Джека Лондона, а я помню Алана Эдгара По, у него более мрачный рассказ, как всегда. У него молодожены тоже решили, чтобы сохранить пламя любви, ну, избегать интимности, и умерли от любви через какое-то время, через 2 месяца, что ли. Я давно читал. А спросить я о чем хотел. Я вот как-то крутил приемник, настройку, и попал на странную проповедь. Кто-то рассказывал о том, что вот есть у вас вера или нет у вас веры, надо все равно становиться на колени. А я же еще протестант, я догадываюсь, что надо становиться на колени перед иконой. Мне вот стало страшно даже. Я думаю, кто же такой выступает? А это выступает известный режиссер друг Никиты Михалкова Хотиненко. И вот он объясняет, вот есть у вас вера или нет, самая главная форма, нужно становиться на колени, и все это как-то отразится. И вот у меня такой вопрос, разве это не идолопоклонство, а Бог любит до ревности, тогда не стоит ли ожидать гнева от Господа Бога? Спасибо.
Спасибо, Вячеслав. Но вы же сами сказали, что Хотиненко не говорил, что перед иконой. Вы так решили. Но я думаю, что речь шла совсем немножко о другом, о том, что мы... Бывает обратная связь. Бывает, что вера в нас ослабевает. Ну, как у протестантов тоже, ведь бывают посты по соглашению. И я знаю многих протестантов, которые, молясь, становятся на колени, не видят в этом дурного. Не перед иконами, перед Богом. Тогда, может быть, я к вашему вопросу, вот позволю себе прибавить такое от себя по скриптум отцу Евгению. Ведь проблема с любовью, она с двух концов. Одна – это когда мы любим и нет ответа. А другая – когда нас любят, и вдруг мы чувствуем, что мы не можем дать ответа. И вот тогда очень часто по-бытовому говорят: «Потерпи, делай вид, что ты любишь». Живи и обращайся с людьми так, как если ты любишь, и семью старайся сохранить. Включи обратную связь. От внешнего пробудится внутреннее. Попахивает ужасным лицемерием. Как скажете, отец Евгений?
Ну, есть такие психологические теории, типа Джеймса Ланга, которые связывают внешние проявления, скажем, эмоций с внутренними состояниями и переживаниями. Как вам сказать? Честно говоря, я не сторонник. Я хотел бы, чтобы одно внешнее соответствовало внутреннему.
То есть утренние молитвы читаем только тогда, когда хочется.
Ведь важно понять, что меня привело в беспамятство Бога.
То есть когда не хочется читать утренние молитвы?
Батюшка, ты понимаете... Ну, вот если, скажем, персонально про меня, то я попускаю. Но я не чувствую себя в связи с этим правым. Вот в чем дело. Ведь есть опасность прочитать утренние молитвы. Знаете, давно когда-то был такой отец-настоятель Василий Серебренников, и он меня спросил: а вы читали сегодня утренние молитвы? Я сказал: да, полностью. И он говорил: полностью. Повторил и молчит так мудро. И вдруг я понял, что это в этом же такое тщеславие. Мое.
Что там тщеславие, 15 минут?
Как я сказал, полностью. Вот именно слово «полностью». Я же мог прочесть правила Серафима Саровского.
Понятно. Он обнял ее всю.
Получилось так. Ведь молитва есть внешняя, есть внутренняя, есть сердечная. И без молитвы, в принципе, ну вот как воспоминание, если я люблю, я помню о любимой, о любимом. А если я не люблю, то мне, ну, есть и есть, ну, лучше бы не было даже, я бы ничего не потерял.
Я правильно понимаю, что нельзя любить Бога и не молиться?
Еще раз?
Нельзя любить Бога и не молиться Ему.
Да, в принципе, да. Здесь я, вот, по-видимому, этот... Как, теорема или силлогизм, да, или не знаю,
ну,
как.
Ну, это к тому же, о чем вот спрашивал звонящий Вячеслав, если не ошибаюсь, а то вот этот пример влюбленных, которые решили не вступать в интимные отношения. Кстати, в христианской традиции такое встречается довольно часто, когда
да.
рассказывают, что вот святой Иоанн Кронштадтский со своей
да.
женой дали такие обеты, отец Алексей Мичев, кажется, уже на склоне, или у католиков это очень часто, у супругов такой вот обет воздержания, по-моему, святой Елизаветы Венгерской. Но это обычно обеты все-таки в довольно зрелом возрасте. Но одно дело воздерживаться действительно, вот это вот хранить плотское целомудрие, но они же не дают обета не говорить друг другу слова любви. А мне кажется, что большая проблема сегодня верующих и неверующих, что с сексом все нормально. А вот говорить слова любви не говорим.
А есть ли любовь? Если уж так, батюшка, от избытка сердца глаголят уста.
Если это у женщин, а у мужчин, по-моему, от избытка сердца только в лицо наливается кровью, а сказать все равно ничего не можем. Воспитание мачистское. Если я действительно глубоко чувствую, то оно должно быть в глубине, а на поверхности только многозначительное лицо. Вот женщины пускай говорят о любви, а я мужчина, у меня язык не повернется сказать, что я люблю. Правильно, нет?
Ну так если мужчина хочет быть понятым, как же он скажет помимо слов?
она сама должна понять. Она идет и самоубийство совершает, потому что я молчал.
Да. Ну, понимаете, батюшка, значит, за этим лежит косвенное требование и косвенная манипуляция. Это приписание долженствования другому. Это управление, это способ управления в вашем изложении, как вы подали материал.
Ну, я подаю, мне кажется, не материал, а нашу простую, патриархальную, мачистскую очень реальность. Потому что я подозреваю, что вот те подростки, которые к вам попадают, проблема ведь не только в них, а в окружающих их людях. Или я ошибаюсь, тут мне не специалисты важнее моего.
Хорошо, я могу указать такой термин. Алекситимия. Это отсутствие слов, лекс. Отсутствие слов для чувств. Тимус, чувство. А это отсутствие. Так вот, когда наш словарный запас не позволяет нам выразить наши чувства, они оказываются похоронены внутри нас и живут какой-то своей жизнью, не находя соответствующего отзвука в нашем сознании.
Означает ли это, что точно так же, как влюбленный молодой человек должен учиться говорить о своей любви, а не просто пялиться с воображением? И если он научится, значит, он любит, а не влюблен. Что человек верующий должен учиться молитве и говорить Богу о своей вере, и ходить в храм, в мечеть, куда угодно, но именно что-то делать. То вот это и есть начало некоторой любви, и то, где и проверяется, собственно, имеем мы дело с имитацией или с зерном.
Я хотел бы сказать вначале, что, конечно, важно научиться говорить о невидимом. Но вперед научиться чувствовать это невидимое, я бы даже сказал, научиться жить им. И тогда слова найдутся, иначе мы начинаем, говоря слова, имитировать, подражать тому, как говорят в кино или как говорят в книгах, говорить сами того не чувствуя. Да, бывает так, что человек сначала скажет «люблю», а потом полюбит. Даже не самовнушением, хотя и это может быть аутогипнозом.
Нет, отче, если можно, тогда первым скажу так. Вот я, когда уверовал, откуда я возьму слова для веры, для молитвы, из атеистической, да хоть бы из какой семьи? И, конечно, мои слова уже с первых же ступеней, они были церковно-славянские, они были слова привычных молитв, которые я нашел в молитвеннике, который мне попался. Так а откуда вообще человек берет слово? От родителей, от семьи?
Когда я уверовал, тогда я искал слова. Можно сначала найти слова, а потом уверовать. И здесь, наверное, так возможно. Я хочу сказать, что наше отношение со словом есть тайна. Как и отношение людей, двух сердец есть тайна. И вот сейчас, касаясь в этой передаче этой тайны, мне кажется, что мы, честно говоря, на довольно грубой интонационной форме.
Хорошо, тогда я скажу так. Вот 14 февраля, день Святого Валентина. Праздник возник в Англии в 15 веке. Возник в какой связи? Люди, девушки один раз в год на 14 февраля получали возможность сказать мальчику, что они его любят. Они встречались на посиделках деревенских и писали записочку, что «ты мой Валентин», и просили передать вот такому-то молодому человеку. То есть это косвенное выражение любви. Я подозреваю, что когда я говорю «верую во единого Бога Отца», это такое же косвенное выражение любви и веры к Создателю, как когда я говорю, что «ты моя Валентинка, моей любимой женщине». Косвенное, но выражение. Без этого никак, нет?
Ну, так, как вы подали, что это очень, я бы сказал, симпатично. Кроме того, что, правда, Святой Валентин и вообще не имеет отношения к этой истории, к Дню влюбленных.
Ну, просто 14 февраля, видимо, конец зимней такой спячки крестьянской, начало уже каких-то весенних пробуждений.
Ну, да, пробуждается птица, душа, там, пробуждаются да. Эмоции, пробуждается физиология. Но важно...
у англичан, просто я прошу прощения, дам справку, у англичан считалось, что 14 февраля птицы разбиваются на пары. Или, наоборот, объединяются в пары, это уж как языком сказать.
Ну, я догадываюсь, но тут важно, что, в принципе, есть социальная санкция сказать об этом. И люди пользовались этим. Значит, был другой праздник, это что Янка Купала, где была тоже другая санкция на... близкое к этому поведению, но, может быть, более усиленное.
У нас звонок, видимо, уже последний, из Москвы, Валерия Леонидовна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, я слушала и ваш, вас, и отец Яков, и вашего гостя, отца Евгения, мне близка и та, и другая позиция. Мне кажется, здесь не речь не идет о православной позиции, говорить и не говорить о любви, а речь идет о человеческой позиции, потому что одним сложно говорить о любви, они относятся, может быть, с недоверием и сами в себе, ну, не доверяют своему чувству еще поначалу, тем более, если оно серьезно. А другие легко говорят, то есть у них есть природное свойство и способность говорить о любви, даже красиво говорить о ней. Поэтому, мне кажется, я вообще очень мне симпатична и близка позиция отца Евгения, что действительно важно не расплескать, важно сохранить вот это чувство. Может быть, вот как цветок, который еще не распустился, мы еще боимся, ну, там, любоваться им и так далее. Но все-таки, конечно, учить говорить о любви, наверное, стоит, потому что действительно мы такие бываем косноязычные и так не умеем выразить свои чувства. Но, опять-таки, это, мне кажется, следующая стадия. Вот сначала надо вырастить в себе немножко, вот понять, что ты любишь, и только потом попытаться сформулировать это. Но вообще говорить о любви надо, и надо чаще, конечно, пытаться как-то вот нас возвращать к этому замечательному чувству. Это все, что я хотела сказать. Спасибо вам.
Спасибо, говорит отец Евгений Пискарев.
Валерия Леонидовна, и мне очень близки ваши слова. Я, кажется, уловил, что действительно на каждом этапе, на каждой стадии развития уместно свое. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Значит, излишнее употребление слова «любовь», ну, может привести к девальвации. «Не поминай имя Бога в суе». Вот. С другой стороны, важно уметь сказать вовремя. Понимаете, часто говоря, что-то делая вот в обычном, в повседневной, в суете, вдруг, когда важный момент, у нас язык, я не знаю, прилипает куда. То есть всегда важно быть готовым к тому, что с нас спросится. И всегда важно иметь любовь в глубине своего сердца.
Говорил отец Евгений Пискарев, наш сегодняшний гость. Напоминаю, что наша программа была посвящена любви и влюбленности. Я позволю себе не согласиться ни с отцом Евгением, с ним не посмею, со Священным Писанием насчет того, что время собирать камни, разбрасывать камни. Может быть, когда речь идет о стройке, это так, но когда речь идет о любви, никогда нет времени разбрасывать, бросать камни в любимого человека. А беда не в том, что мы не говорим о любви, а что слишком часто мы пилим, злимся и говорим дурные слова любимому человеку. Потом удивляемся, куда делась любовь. Значит, не просто говорить о любви, а говорить вместо слов гнева. Напоминаю, вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Куротов, а через 10 минут после новостей программа Виктора Ерофеева «Нужна ли нам иностранная литература?».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дано поручение, создана правительственная комиссия.
Орбиты МКС и разрушенных спутников, они не совпадают.
Версии будут рассматриваться все, в том числе и связанные с служебной деятельностью.
Some part of the conspiracy.
Часть заговора возникла на территории Пакистана.
Его предупреждали о запрете на въезд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир –